Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В ближайшее воскресенье, в день 78-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, в Екатеринбурге его сокурсники покажут фильм «Борис Ельцин в кругу друзей». Фильм рассказывает о Борисе Николаевиче прежде всего как о человеке, о строителе, а затем уже как о политике, а потом о президенте России. Фильм охватит 50 лет, сказал один из его авторов. А к 2011 году, когда первому президенту России исполнилось бы 80 лет, в Екатеринбурге планируется построить центр имени Бориса Ельцина и рассматривается вопрос об установке памятника. Дефицит политиков, подобных Борису Ельцину, чьи день рождения день отмечается в ближайшее воскресенье, мы анализируем с бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности России Иваном Рыбкиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер.
Почему, по-вашему, сейчас вокруг нас не видно политиков масштаба Бориса Николаевича?
Ну, прежде всего, политическое поле России вытоптано достаточно усердно за эти годы его преемниками, последователями не назовешь. Много событий за это время произошло, но слабый главный итог, по сути дела, в России уничтожена многопартийность. Вот то многоцвете политической радуги перестало быть, стал скучным, скудным политический пейзаж. Хотя требуются люди другого взгляда на жизнь. И сам кризис, который треплет Россию вместе с другими странами мира, тому свидетельство. Много событий произошло после того, как Борис Николаевич ушел от нас. У нас другой президент, но, к сожалению, лекало поведение во многом прежнее. К сожалению, подчеркиваю. Хотя шанс у молодого президента, представителя нового поколения, у Дмитрия Анатольевича Медведева, шанс определенный есть. Если он будет следовать не этим привычным лекалам, а тому, о чем говорил сам. Свобода лучше, чем не свобода. О том, что коррупция поразила правоохранительные органы и, прежде всего, судебную власть. Не случайно появилось именно нарицательное басманное правосудие, которое наряду со словами «Спутник», «Гагарин», «Дума» вошло в языки...
Перестройка.
Перестройка вошло в языки... мира и переводится непереводимое. Подчеркиваю, что новый президент ушел от нас человек, который олицетворял духовное начало нашего народа. Я имею в виду патриарха Московского всея Руси Алексия II. Я знаю, как по-доброму взаимодействовали первый президент России и первый патриарх Московский всея Руси, избранный, ну, так скажем, в церковных обычаях, в церковных канонах, но на демократических началах, в самом начале больших пореформенных дел в России. Почти одновременно пришли в большую власть и политическую в России, и в церковную власть Борис Николаевич Ельцин и Алексей Михайлович Ридигер в миру, Алексей II, патриарх Московский всея Руси. Это было в 1990 году, как раз в мае месяце, когда начинал работать первый съезд народных депутатов России. И возвращаясь к началу вот этого небольшого отрезка разговора, вина большая, не только беда России, но и вина большая второго президента, объявленного преемником Бориса Николаевича, именно Владимира Владимировича Путина, в том, что политическое поле России вытоптано. Очень много талантливых, одаренных людей, подготовленных всей жизнью, именно для политической деятельности, но инако подходящих к делу, инако мыслящих, инако представляющих пути развития России, просто вышвырнуты за борт жизни политической, а иногда и самой жизни, выбиты, а иногда и вовсе погибли. Поэтому можно этот ряд и называть, не называть, и слева, и справа, но особенно пострадал правый фланг политической мысли и действия, либеральный фланг. Осталась как бы бухгалтерская часть этого фланга, она представлена в позиции, а людей действующих, размышляющих, которые знают, что делать с Россией, которые заняты не только финансово-долларово-рублевой эквилибристикой, а могут заниматься производством, промышленностью, сельским хозяйством, инфраструктурой всей, и знают, как это делать, они выбиты и из экономического поля, и из политического поля как следствие.
Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, по традиции празднует его дни рождения.
День рождения Бориса Николаевича 1 февраля. И если вообще ставить вопрос, ощущается ли дефицит таких людей в России, да, я твердо скажу, очень-очень ощущается. Потому что людей, которые сегодня откровенно, открыто могут анализировать, таких людей становится все меньше и меньше, и в значительной степени благодаря самой власти, потому что не любит она вот слушать своих ошибках, недочетах, просчетах и так далее, и так далее. Это ошибки не ихние, и просчеты не ихние, это наши общие получаются. И трагедия наша общая вообще от этого. Борис Николаевич, хотя в последние годы не говорил, но мы все ощущали его боль за то, что происходит в стране.
Вот ощущалась ли изоляция Бориса Ельцина в последние его годы жизни?
Ну, думаю, что да. Конечно, Борис Николаевич человек такого калибра, такого крупного калибра, который мог терпеть и, однажды избрав какой-то вариант поведения, его придерживаться. Он старался не мешать новому президенту, сказав вот те заветные слова «берегите Россию» на крыльце первого подъезда корпуса, первого корпуса Кремля. Он следовал этому правилу, старался не мешать Владимиру Владимировичу Путину. Ну, имел, наверное, беседы наедине, но эти беседы не носили публичного характера, и поэтому как пользовался этими советами Владимир Путин, сказать сложно, сказать очень сложно. Но Борис Николаевич строго следовал этому правилу, не вмешиваться, дав себе вот такой как бы зарок. Наверное, в частных беседах, и не только со мной, со многими другими своими сподвижниками по непростому делу, реформ, преобразований в России, он что-то высказывал. Когда-то, может быть, обретет и целостную картину, когда-то появятся, наверное, воспоминания по этому поводу, может, кто-то что-то додумает, но налицо был вариант. Он сам себе сначала избрал этот вариант поведения, а потом, по сути дела, жил в режиме такой морально-политической изоляции в большой даче государственной на Рублевке. И, наверное, уже влиять на многие процессы не мог. Но даже его это молчаливое присутствие, подчеркну, влияло на команду Владимира Путина. После того, как Борис Николаевич ушел от нас, умер в те печальные, тяжелые для нас апрельские дни, уже скоро 3 года будет, 2 года. Тяжело всегда об этом говорить. Так вот, стало заметным его отсутствие. Стали появляться такие инновации, в кавычках скажем, в работе, в деятельности политического, государственного руководства России, что просто диву даешься. По сути дела, при жизни еще Бориса Николаевича стало уничтожаться все то, что нам с большим трудом давалось и обреталось в процессе реформ. И политическое многообразие, и экономическое многообразие, и многое-многое другое, что основу основ составляло в деятельности Бориса Николаевича. Борис Николаевич всегда давал волю людям, которые работали с ним. Тем более вокруг него выросла целая плеяда людей, вознесенных вот этими социальными лифтами выборов. Новых, демократических, ничем не стесняемых выборов. Эти пришли люди, может, во власть, не имея, может быть, должного опыта, может, не очень опытные, но, тем не менее, они искренне болели за Россию, были талантливы, были выбраны народом, опирались на волю народа, знали нужды, заботы народа, и шли вслед за Борисом Николаевичем путем этих непростых реформ. Последовательно, даже с определенной вот такого доли, я бы сказал, политического садизма, все это было стерто резиночкой и уничтожено. Как этой резиночкой очень часто вытирается из памяти народной именно воспоминания о Борисе Николаевиче. Тем ценнее то, что делают его однокурсники, его сподвижники в Екатеринбурге.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Фигуру Бориса Ельцина в канун его дня рождения мы вспоминаем с бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным, он находится в нашей студии. Елена Боннар, вдова академика Сахарова, сопредседатель вместе с Борисом Ельциным межрегиональной депутатской группы, различает этапы в биографии Ельцина.
Ельцин слишком сложная фигура, очень разные. Ельцин 88-го года, где он каялся на конференции. До этого довольно странный секретарь обкома Свердловского, потом ставший демократом и жаждавший, чтобы его выбрал именно Московский национальный округ. И очень просил Андрея Дмитриевича освободить ему это место. А было там два кандидата. Ельцин и Сахаров, и неизвестно, кто победил бы. Ельцин совсем другой, когда он кладет на стол свой партбилет и гордо шествует по залу, чтобы выйти. Совсем другой Ельцин периода референдума и противостояния последующего с парламентом. И совсем третий Ельцин, который, прекрасно понимая, что за Путиным стоит КГБ и коррупция, назначает преемника.
Мы – главный генеральный штаб.
Сталин нас сатанил в борьбе с врагами. Тем не менее, у него много было человеческого, но были и звериные замашки. Красиво?
Хрущев – это первый политик современного типа.
Хрущевский президиум ЦК в лицах. Программа Владимира Тольца «Разница во времени и документы прошлого». Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что фигуру Бориса Ельцина в канун его дня рождения вспоминаем с бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным. Он находится в нашей студии. Какие вы бы периоды вот совместной работы с Борисом Николаевичем выделили, подобно тому, как Елена Георгиевна свои выделяла?
Елена Георгиевна говорит о противоречивости Бориса Николаевича Ельцина. Да, конечно, противоречивость. А как ему не быть противоречивым? Вся судьба извива противоречий, соткана судьба Бориса Николаевича именно из этих противоречий. Он внук и сын репрессированного, поздно вступивший в коммунистическую партию, вышел из хозяйственников, руководил домостроительным комбинатом громадным в Екатеринбурге. И достаточно поздно пришел в руководство, в партийные органы. Очень долго занимался, опять же, прозой этой партийной жизни, а именно был зав. Отделом строительства Свердловского обкома партии в Екатеринбурге теперешнем и бывшем. И когда он ворвался сюда в политику, в московскую, то, в принципе, его человека с определенными такими шероховатостями, человека крупного, я бы сказал, не по-московски прилизанного, пытались как бы обтесать и основательно. А как обтесывали в те годы, хорошо помним. И тот памятный пленум горкома партии московского, тому свидетельством, этот пленум сделал страдальцем Бориса Николаевича. Человек, который пошел против всей когорты в то время Политбюро. И это было очень важно для нас, тех людей, которые входили в перестройку вслед за Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И мы подумали, что-то неладно, наверное, в доме. Все смешалось в доме Облонских, как говорил когда-то классик. И Борису Николаевичу пришлось на этом этапе рвать по-живому живые связи, живые отношения с людьми, с товарищами, с которыми он жил и работал, шел по жизни десятилетиями. Это один Ельцин. Даже это уже второй Ельцин после Свердловского периода здесь, в Москве. Да, нам памятны и выборы на съезд народных депутатов СССР, когда в первом национальном округе он должен был соперничать с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. И чистая правда, неизвестно, кто бы победил, потому что популярность Андрея Дмитриевича была очень велика. Но была громадна просто популярность Бориса Николаевича Ельцина. И хорошо, что эти два человека, уступив друг другу, остались в нашей памяти именно руководителями межрегиональной депутатской группы, к которой мы тоже присматривались и приглядывались. Это уже вот вторая ипостась. И третья, когда Борис Николаевич пришел в Верховный Совет. Верховный Совет Российской Федерации, хотя его избранию противодействовали многие, в том числе и мы, фракции коммунистов России. Но каждое его голосование приближало его к победе и увеличивало симпатии в наших рядах. Были эпизоды очень даже необычные. Я помню, как однажды Екатерина Лахова подошла ко мне, там голосовали заместители. Почему вот коммунисты там голосуют за этих, а не за тех? Я ей показал бюллетень. Посмотри, за кого голосую я. Она до сих пор помнит, если она сейчас слышит. Я голосовал вопреки, может быть, той дисциплине, которая была. Потому что человек был громадного обаяния. Человек, который хотел поменять многое в жизни. Человек, который прислушивался к народу. Делал так, как он умел. Как он это чувствовал. Но в то время его разрыв с партийно-хозяйственной номенклатуры, с административно-командной системой, о которой когда-то говорил Харитонович Попов, был совершенно очевиден и решителен, и это стоило ему многих лет жизни. Я думаю, он богатырского здоровья человек, получал жесточайшие эти сабельные удары судьбы всякий раз. Не случайно его сердце было просто изуродовано инфарктами, этими рубцами, и в прямом, не только в переносном, а именно в прямом физическом смысле. И, конечно, заключительный этап – это болевший Борис Николаевич, который сражался с недугом, только ему подвластными, неизвестно откуда бравшимися силами. Это было нечеловеческое напряжение. И он раз за разом выходил победителем, перенес тяжелейшую операцию на сердце. Я помню, как он говорил со мной, буквально уходя на операцию, буквально за сутки до операции, там, или, может быть, за двое суток, предлагая мне занять должность секретаря Совета Безопасности, полномочного представителя президента в Чеченской Республике для ведения тяжелейших переговоров о мире в Чечне. Я помню этот разговор. Разговор, я бы такой сказал, исповедальный и прощальный. Я ему говорил, когда он на прощание сказал, давайте еще раз с вами сфотографируемся. Настолько, что сфотографируемся. Нет, давайте мы вот с вами встанем и сфотографируемся. Я ему тогда сказал, Борис Николаевич, нельзя такое настроение, наверное, иметь. Очень близко все к сердцу воспринимал. Очень близко. И когда говорят, что он очень сильно держал зал, да, он человек власти. Он знал, как эту власть удержать. Но мне памятен и другой эпизод. После страшного похода на Буденновск Шамиля Басаева было заседание Совета Безопасности и разбор всего, что произошло, этой страшной трагедии, последствия этой страшной трагедии. И мы, как с вами здесь говорили, было просто страшно смотреть, как богатырского сложения человек неимоверной закалки духа и силы духа просто плакал и сказал, хочу уйти в отставку. Так что не все так просто было, как кажется, потому что мы были рядом, и нам очень часто не надо молчать, надо говорить о реальном, живом Борисе Николаевиче, потому что очень часто эта власть так из-под тишка, в общем-то, всех своих оппонентов оглупляет, окарикатуривает. Но дошла очередь порой, и доходит очередь, и до Бориса Николаевича. Когда сами, может быть, и не говорят в открытую, но попустительствуют тому, что происходит осквернение образа первого президента Российской Федерации.
Ирина Хакамада, бывший член правительства, бывший вице-спикер Государственной Думы, винит в отсутствии ярких личностей политический вакуум.
Борис Николаевич Ельцина часто оценивают по результатам, но результаты были сложные и противоречивые. А если оценивать его личность, то сегодня подобных личностей в политике вот нет. Нет интуитивных харизматиков, которые не боялись рисковать и привлекать новых людей. Я думаю, это связано с тем, что нету среды, в которой они могут появиться.
Да, видите, нет не только Бориса Николаевича, но и политики его призыва, что ли, тоже не востребованы.
Да, конечно, да. Конечно, да. Конечно, Ирина Мацуовна Хакамада совершенно права. Но я хочу сказать, то поле, которое оставил он, политическое поле, когда пробивались ростки гражданского общества, когда зарождались совершенно новые партии, когда во главе этих партий, внутри этих партий, около этих партий появлялись люди лица необщим выражением. Это поле старательно вытаптывается буквально сапогом, административным снова. И это было многим ясно, что так оно примерно будет происходить. Это удивительнейшее стечение обстоятельств, которое привело во власть Владимира Путина и его команду. И даже, я вот сейчас буду говорить о том, что это не столько даже может быть их вина, сколько их беда. Люди привыкли жить на всем готовом. И говорить, решать вопросы многие, вот в короткий промежуток времени и силовым методом. Это их учили в институтах, в академиях, решать именно так. Они пришли, стали так решать, и вдруг еще неожиданно посыпался это нефтегазодолларовый поток, совершенно ниоткуда. И это русское сказание о печке, на которой сидит Емеля, открыв рот, и не глотавший, не жевавший, все принимает вовнутрь, просто сбылось. Появилась не просто уверенность, а самоуверенность в исключительных своих способностях. В итоге оказалось возможным раздавить на этом политическом и даже экономическом поле всех по-другому, смотрящих не в эту сторону. И в итоге просто многие люди, которые вошли в политику и могли бы состояться, были раздавлены. Многие сдались на милость победителей и услужили, чего изволитесь, бегают за этой властью. Где-то пристроились. Не хочу винить. Люди хотят вроде бы жить. Но это привело к тому, к чему привело.
Напомню, что фигуру Бориса Ельцина в канун его дня рождения вспоминаем с бывшим председателем Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Иваном Рыбкиным. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назране, Ингушетии, вечером в четверг в перестрелке был убит сотрудник республиканского управления ФСБ и ранен оперуполномоченный РОВД. Сообщается, что неизвестные обстреляли машину, в которой находились сотрудники правоохранительных органов. Пострелявшим был открыт ответный огонь, однако им удалось скрыться. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40% с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. В Москве адвокаты бывшего главы Евросети Евгения Чичваркина, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, подали жалобу на его заочный арест. Россия раньше установленного срока перечислит Белоруссии второй транш кредита – миллиард долларов. Такое решение принято сегодня в Москве на переговорах премьеров двух стран – Владимира Путина и Сергея Сидорского. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил на пост премьер-министра страны кандидатуру министра финансов Ники Гилаури. Прежний премьер Григол Мгалоблишвили сегодня подал в отставку по состоянию здоровья. Объем ВВП Соединенных Штатов сократился в последнем квартале 2008 года на 3,8%. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве двух стран. Они договорились о предоставлении Кубе кредитов 20 миллионов долларов и безвозмездной продовольственной помощи. Швеция не поддержит строительство газопровода Nord Stream по дну Балтики, пока проект не получит окончательного одобрения экологов, заявил министр охраны окружающей среды Швеции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что Бориса Николаевича Ельцина, чей день рождения отмечается в ближайшее воскресенье, вспоминаем с бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности Иваном Петровичем Рыбкиным. Он находится в нашей студии. Евгений Ясин, бывший министр экономики, ныне научный руководитель Высшей школы экономики, не видит вокруг фигур, равных Ельцину.
Ощущается дефицит людей крупных по масштабу, способных глобально и долгосрочно оценивать развитие событий и, кроме того, умеющих жертвовать своим авторитетом, своей харизмой на пользу реформ, на пользу Родине. Это как раз все характеристики Бориса Николаевича.
Сейчас вспоминают события десятилетней давности, когда Россия выходила из дефолта. Вот востребован ли сейчас тот опыт?
Безусловно, этот опыт должен быть востребован. Мы переживали и черный вторник 94-го года когда-то, как бы первый был вариант, так скажем, мини-кризис. И потом просто ужасающий кризис лета, августа 98-го года. Я думаю, что вот сейчас мы с вами, нам легко с вами говорить, потому что в этой же студии года три назад говорили о том, что в команде Владимира Путина, в широком смысле слова, нет кризисных управляющих. Я тогда говорил: не приведи Господь, что снова на нас обрушится это несчастье. Нет настоящих, по-хорошему, промышленников, нет по-настоящему хороших аграрников, которые бы знали, как оно там, это все происходит. Нет по-хорошему мощнейших финансистов. Я ничего плохого не хочу говорить об Алексее Кудрине. Он даже, может быть, за пределами своих возможностей, работать за пределами своих обязанностей, что не есть правильно, то же самое. Но вот таких людей, которые бы живо представляли реальное бы производство, могли бы его переформатировать, таких людей нет, которые понимали то заповедное Пушкинское, когда он говорил, был великий эконом, знал, как государство богатеет, и почему не надо золота, читай, нефти, долларов ему, когда простой продукт имеет. Ведь ситуация такова, что мы сейчас вынуждены ожидать и радоваться тому, что рецессия в Соединенных Штатах Америки началась еще полтора года назад. И, следовательно, Соединенные Штаты, выходя из этой рецессии, потянут и нас. И кризис окажется по латинской букве «В». Мы снова пойдем вверх, как в 98-м году. Но даже в 94-м, в 92-м, в 94-м, в 98-м году нам было проще, потому что оставались остатки, прошу прощения за тавтологию, реального сектора экономики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Во многом вот этими радостными годами путинского правления, когда было море нефти, долларов, это во многом загублено. Наша зависимость от импорта, ну, просто ужасающая. Поэтому даже не помогает стремительное удешевление, девальвирование рубля. Потому что по-прежнему заимствование импорта происходит за доллары. И цены, вопреки обыкновению, вопреки всем странам, переживающим кризис, в России цены растут. Следовательно, сейчас бы в правительство надо обеспечить призыв людей, действительно кризисных управляющих. Некоторые, конечно, в почтенном возрасте, но многие полны силы и энергии. Такие люди, как Анатолий Борисович Анатолий Борисович Чубайс, Михаил Михайлович Касьянов, Борис Ефимович Немцов. Ну, можно говорить о многих. Позвать в качестве, может быть, главного консультанта Маслюкова Юрия Дмитриевича, который, по сути дела, при Примакове во многом... Примаков был как бы зиц-премьером, а выводил из кризиса Юрий Дмитриевич Маслюков с его конкретным, хорошим знанием промышленности. Да, есть Виктор Алексеевич Зубков, который знает проблемы аграрного сектора экономики, аграрной отрасли. Ну и все, больше никого не назовешь. Ну, если Владимир Владимирович Путин не хочет уходить в отставку, может быть, ему можно и побыть какое-то время премьером. А по-хорошему, на этом этапе надо уступить бы и иметь там реально кризисных управляющих, умеющих дело делать, знающих Россию, не только запоминающих цифры, но не понимающих, что за этим стоит, а реально понимающих, что за каждой цифрой стоит судьба человека, судьба того или иного сектора экономики и судьба экономики, реальной экономики в целом. Тогда нам такие штормы кризиса не будут страшны.
Гавриил Попов, бывший мэр Москвы, избиравшийся в один день, напомню, с Борисом Николаевичем Ельциным, но не президент Российского вольного экономического общества, ценит в Ельцине личность, а не политика.
Конечно, Борис Николаевич, личность уникальная, если имеется в виду особый тип политического деятеля, то самостоятельных людей в России, которые могут жить своим умом, своим трудом, своими руками, меньшинство, а большинство людей, которые живут или государством, или доходами от государства, или доходами от организованного государством грабежа природ. Все эти люди не могут быть базой нормального государства. России сейчас нужно отрезвление народа, а не руководители. Руководители уже всех типов побывали. Народ может формировать руководителя, если народ способен. А если нет, то, конечно, будет то, что мы имеем сейчас.
Ну, об определенном затмении народного сознания, наверное, говорить-то можно, потому что вот этот пример о нашей знаменитой русской печи, которая сама едет по щучьему велению, по моему хотению, и пироги с пышками падают с неба и непосредственно сразу в рот, конечно, вот это проникло глубоко в психологию народного, и эти 9 лет путинского правления как раз с этим совпали. В августе будет 10 лет. С его премьерством вместе. И в определенной степени люди стали надеяться на чудо, что не за счет труда, не за счет усилий, не за счет хорошей головы, талантливых рук, ног можно зарабатывать, а можно зарабатывать вот за счет этого звездопада в виде неожиданных долларов, в виде обретения такого неожиданного счастья. Это правда. Но я думаю, для того, чтобы снова появились эти бриллианты, золотинки, мудрости народной, материализованные в конкретных, лучших наших умах, подготовленных всей жизни, нужно вернуться к идее, вернуться к тому, что Борис Николаевич задумал и осуществил. Выборы губернаторов. Всенародные, прямые, равные, тайные. Выборы мэров городов, областных, краевых и республиканских столиц, а не то, что сейчас доставляется законопроектами в Думу, чтобы лишить и этого. И дать право снимать с работы в том числе и губернаторам своих мэров столиц, и даже президенту. Вернуться к тому, чтобы не конструировать в Кремле, в кабинете Владислава Юрьевича Суркова политические партии, а дать народу самому определиться, какие политические партии, в каком количестве, каким составом должны быть, какие общественно-политические движения быть. И эти выборы, именно к этим к выборам допустить, эти партии, эти общественно-политические блоки при свободном создании блоков разных, тогда воля народная включит отключенные лифты, социальные лифты, и вознесет верхнюю, высшую власть России людей одаренных, талантливых, которые умеют формулировать мысли, понимают нужды и заботы народа, могут на язык конкретных действий в правительстве, в президентских структурах, в Государственной Думе положить. Государственную Думу, наверное, тоже посмотреть. Там много талантливых людей. У меня такое ощущение, что если сейчас дать свободу действий Государственной Думе, там многие заговорят совсем другим языком. И люди будут диву даваться, что в этой же Думе есть свои лидеры, но им не разрешают говорить. Есть люди, которые ведут, ну, вопросом, положим, экономической политики в стране ни одного месяца не работавшие на производстве реальном, которые вышли из специальных структур. По сути дела, мы же должны видеть, офицеры специальных служб, это, наверное, прекрасные люди, но они должны быть употреблены по предназначению, по их подготовке. А лучшие наши производственники, промышленники, аграрники, транспортники должны прийти во власть. Непостижимые вещи творились при Борисе Николаевиче в условиях жуткого безденежья, ежегодного секвестирования бюджета. Было дорог построено за его девятилетний период в 3 раза больше, чем при Владимире Владимировиче Путине. Объясните вы мне. Да никто не объяснит. И о переформатировании производства говорилось много, но ровным счетом ничего не было сделано. Если было что-то сделано, только в области, может быть, переработки сельскохозяйственной продукции. И то во многом не своей, а импортной. И каждый гражданин знает, как много мы потеряли по качеству продуктов, когда колбасы можно рубить топором, наверное, и они тот первоначальный вкус потеряли, потому что консолидированная цифра, больше трети мяса заводится из-за рубежа. Уже перемерзлого, уже истлевшего во многом. И сухое молоко, и порошковое, невзирая на то, что Дума приняла закон называть молоко молоком, а молочные напитки молочными, если они приготовлены из эрзац-продуктов, по-прежнему называется молоком. Сходите, господа товарищи депутаты, и посмотрите в магазинах. Но не в буфете, который мы когда-то восстановили в Думе, а в простые магазины. И вы увидите это. То есть надо решительно сейчас, хоть говорят, коней на переправе не меняют, решительно подойти к варианту создания правительства, я бы сказал, технарей, людей, составленных из высококлассных специалистов. И мы узнаем, в том числе и новые имена. Но на основе, подчеркиваю, свободного волеизъявления людей. И дело к этому идет.
Лев Пономарев, бывший народный депутат РСФСР, соучредитель движения «Демократическая Россия», винит власть в измене заветам Ельцина.
Борис Николаевич Ельцин первым своим указом ликвидировал 5-е управление КГБ, которое занималось слежкой за диссидентами в советское время. А сейчас тысячи и тысячи сотрудников ФСБ следят за тысячами и тысячами гражданских активистов и оппозиционеров. И это, собственно, их главная работа. И поэтому они не умеют и не хотят, может быть, предотвращать политические убийства. Вот на примере Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой. Ельцин – это был президент демократической страны. Ельцин двинул страну вперед. И несмотря на все противоречия в его характере и его слабости, известные уже нам всем, при нем Россия впервые за, может быть, тысячелетнюю историю свою сделала очень сильный рывок вперед навстречу западным демократиям, то есть в Европу. Вот еще Петр Первый как бы прорубил окно в Европу, а вот первый шаг в Европу сделал Ельцин. И, к сожалению, его преемник сделал ощутимые шаги в другом направлении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А насколько бережно относился Борис Николаевич к росткам российского парламентаризма?
Ну, Борис Николаевич сам был первым председателем демократического парламента России, возглавляя и съезд народных депутатов России, и Верховный Совет России. Последующим те события, о которых не забыть, и которые были у него такой тоже кровавой зарубкой в его памяти и на его сердце. События 3-4 октября, трагические события, короткая, яростная вспышка гражданской войны здесь, в центре Москвы. Его привели, его добавили много седины, я думаю, привели к переосмыслению многого. Мне памятен первый разговор меня в качестве председателя Государственной Думы Российской Федерации первого созыва, 5-й Государственной Думы России в целом, после 75-летнего перерыва с учетом дооктябрьских дум в Кремле. Мы с ними говорили долго и подробно. И договорились все сделать для того, чтобы парламентская представительная ветвь власти встала на крыло в России и была самостоятельной. Она при нем была самостоятельной. И относился он к парламенту очень-очень уважительно. Да, конечно, парламент портил много крови и президенту, и правительству. И всем памятные варианты и голосование недоверия кабинету министров, и тот импичмент, который возбуждал парламент. Но Борис Николаевич в двух ипостасях в особенности призывал терпеть, откликаться на то, что говорится, на бегу останавливаться, не горячиться. Это на горячее, а порой воспламененное слово средств массовой информации, давая им полную волю, как контролер трех ветвей власти. И на то слово, порой тоже горячее, порой даже несправедливое, которое звучало с парламентских трибун. И в самом зале заседаний, и в комитетах, и во фракциях, и на парламентских слушаниях. Очень внимательно прислушался. Это по его просьбе была организована прямая трансляция заседаний Государственной Думы Российской Федерации в кабинеты чиновников. И, как говорится, приглушенно, но везде во всех кабинетах звучали эти заседания. Два раза в неделю, без изъятий. И в правительстве тоже. Это он заставил. Но я хотел бы сказать несколько слов и по поводу того, о чем сказал Лев Александрович Пономарев. Это чистая правда, то, о чем он говорит. Вот то, ну, я бы сказал, неадекватное представительство специальных служб везде, где можно, где не нужно, ни к чему хорошему не приведет. Я когда-то говорил, что не хочу быть адвокатом специальных служб России, оставаясь в одиночестве в начале 90-х. Но хотел бы сказать, что это инструментарий государства. Как государство им распоряжается, так оно и будет действовать. Умно, значит умно, безумно, безумно. Как топором, как тесаком, так тесаком. Или как филигранным каким-то инструментом. Вот на сегодня воссозданы первые отделы. Вот это шпиономания. Это постоянная ловля шпионов среди ученых. Это везде представители специальных служб во главе всех компаний, всех этих советов, бизнес-советов и около бизнес-советов, и громадные представительства в Государственной Думе, и в правительстве привело к тому, что мы имеем во многом непрофессиональные целые громадные куски власти. И требуется аккуратный демонтаж. Способен сделать это новый, молодой президент Дмитрий Анатольевич Медведев и достаточно уже поднаторевших в дела государства Владимир Владимирович Путин, покажет время. Но это требует сама жизнь. Офицеры специальных служб могут найти свое применение в своих структурах. И они не должны быть раздуваемы до умопомрачения. Они не должны быть заняты поиском врага там, где надо и где не надо. Ведь, по сути дела, если мы сейчас посмотрим на детище Бориса Николаевича Содружества независимых государств, оно, по сути дела, разрушено. Везде кругом враги. Со всеми перессорились. Все во врагах. И Грузия, и Грузия, и Украина, и Беларусь, и Прибалтика, и далее везде. И во всем виноваты Соединенные Штаты Америки. Но откликнитесь, дорогой Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, на слова Барака Хусейна Обамы, когда он говорит, ну для того, чтобы вам пожать руку, вы не протягиваете сжатый кулак. Руку разомкните, пожмите руку. Мне понравилось, что говорил Владимир Владимирович Путин в Давосе на экономическом форуме. Но он говорил ровно то, что не надо этого делать, он говорил в Давосе, то, что он делает в России. Вот то, о чем мы с вами говорим, как раз свидетельство тому, что Борис Николаевич Ельцин задумывал это, а Владимир Владимирович Путин в эти благополучные 9 лет под дождем нефти долларов все это опрокинул. И сейчас надо терпеливо воссоздавать. Сумеет сделать, останется в памяти народной. Не сумеет. В общем, достаточно трудно прогнозировать, как это будет. Ведь к тому же он сам, будучи не старым человеком, ну, я не говорю уже о Дмитрии Анатольевиче Медведеве, это вообще человек другого поколения. Говорят, сейчас поколение меняет через 7-9 лет. Он сделал так, что во главе многих регионов стоят люди совершенно престарелые, которые вообще-то давным-давно уже думают больше о состоянии собственного здоровья, чем о нуждах регионов, начиная с Москвы. И Москва, ну и многие республики Поволжья, и Дальний Восток. Эти люди могут, наверное, работать неплохими советниками, консультантами, а на основе выборов народных, ничем не стесняемых, во власть в регионах должны прийти другие люди, которые имеют уже другой опыт, и вовсе не обязательно из специальных служб, и, скорее всего, не из специальных служб. Вот это надо сделать, не откладывая, не затыкать рот везде и повсюду.
Владимир Буковский, советский правозащитник, незарегистрированный кандидат в президенты России, сожалеет об упущенных возможностях.
Ельцин, конечно, запомнился нам скорее тем, чего он не сделал, нежели тем, что сделал. Он очень много возможностей упустил, и жизнь была бы совершенно другой, если бы он эти возможности не упускал. Но его стиль правления, отсутствие жесткости контроля, диктата, отсутствие цензуры, это, конечно, были позитивные явления. Насколько это было в его намерениях, я не знаю, но то, что он этот стиль провел и позволил довольно многим институциям отстроиться за это время и общественному мнению как-то сформироваться, это, безусловно, его заслуга.
Как, по-вашему, возвращается ли то время, когда вновь актуальны лозунги, под которыми Борис Николаевич шел к власти?
По сути дела, да, придется нам иметь новое издание болезненных либеральных реформ, потому что другого пути... Я много думаю об этом в последнее время вместе со своими друзьями. Другого пути, по сути дела, нет. Да, конечно, при определенном государственном регулировании, но совершенно вспомогательном. Нужно вернуться к тому, что Борис Николаевич сказал когда-то, кстати, молодой президент наш повторил, свобода лучше, чем не свобода. Это Борис Николаевич прекрасно понимал. Второе, конечно, свобода слова. Свобода средств массовой информации. Как черт, ладно, коррупционер, чиновник во власти боится этой свободы слова. Я думаю, что вот те продажные журналисты, которые по достаточно дешевой цене были куплены, они должны уйти из средств массовой информации. Телевидение, радио должно заговорить языком правды. Заговорить то, что начинает говорить народ на улицах, на кухнях. То, о чем завтра, послезавтра будет говорить при большом стечении народа. В больших демонстрациях, в больших шествиях, на митингах. Мне-то думается, что если будет канализировано недовольство людское через выборы, если народ приведет руководителей иных во власть, и этот разговор конструктивный переместится в здание парламента, в белодомовские кабинеты, в кремлевские кабинеты, пока эти люди во власти говорят совсем о другом. Россия живет одним, а эти люди живут другим, часто выдуманными образами. Обратная связь с народом расстроена. И вот то предостережение великого кабинетника Норберта Винера о том, что система без обратной связи склонна к разрегулированию, даже к самоуничтожению, просто на наших глазах начинает сбываться. И думаю, что нужна консолидация всех политических и экономических сил России. Не выталкивать за пределы России уголовными делами с целью отобрать бизнес. Не выталкивать с громадными капиталами, которые волей-неволей начинают России вредить и действовать порой против России. Не загонять в тюрьмы на нары за другой взгляд на экономическую и политическую жизнь России, на экономическое и политическое устройство России, а давать волю действиям этих людей. Надо подумать о том, как снова возродить тот малый бизнес, который в конце правления Михаила Сергеевича Горбачева старанием Николая Ивановича Рыжкова, а потом и Бориса Николаевича, выручил Россию, вытащил из кризиса, тяжелейшего кризиса. Не загонять в громадной корпорации всех, когда я повелеваю, я или московский начальник, или же общефедеральный начальник, дать людям свободу, не мешать людям, выйдем из кризиса, будем заниматься реальным производством. Бориса Николаевича винить в том, что он что-то не сделал, очень легко. Ему пришлось многие вещи переделывать на ходу, а порой ломать даже через колено. И часто ломалось, может быть, и не то. Может быть, приватизация была проведена не совсем так, и я с этим не соглашался. Было другое видение. Я здесь, в этой студии, об этом говорил, о нашем законопроекте с Михаилом Дмитриевичем Малеем. Тогда этот первый, прошу прощения за непарламентский язык, халявный дождь пролился на Россию. И на многих, в том числе и представителей бизнеса. Та легкость, с какой они обрели богатство, показала их неподготовленность к большим деньгам, к богатству. В целом, к тому, что надо делиться с народом, платить налоги исправно. Сегодня второе издание этого халявного дождя в виде нефти и долларов привело к тому, что мы реальную экономику во многом утратили. И придется ее последовательно восстанавливать, если мы хотим остаться во главе этой десятки, и внутри, точнее, не во главе, этой десятки сильных государств мира. В противном случае обочина истории нам уготована.
Большое вам спасибо. Напомню, что в ближайшее воскресенье, в день 78-летия, со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, в Екатеринбурге его сокурсники покажут фильм «Борис Ельцин в кругу друзей». Фильм рассказывает о Борисе Николаевиче прежде всего как о человеке, о строителе, а затем уже как о политике, а потом о президенте страны. Фильм охватит 50 лет, сказал один из его авторов. А к 2011 году, когда первому президенту России исполнилось бы 80 лет, в Екатеринбурге планируется построить центр имени Бориса Ельцина. Фигуру Бориса Николаевича, чей день рождения отмечается послезавтра, мы вспоминали с бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности Иваном Петровичем Рыбкиным. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Марк Штильман.
Отношение россиян к милиции и другим правоохранительным органам – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 1 февраля. В программе принимают участие Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 14:00. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».